Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания Иуды. Всю эту короткую книгу можно разделить на 5 частей. Первые 2 стиха — это приветствие. Автор представляет себя по имени и называет адресат. Во 2-й части, это стихи 3 и 4, Иуда сразу же переходит к своей главной теме. Он просит читателей подвязаться за веру. И в следующих стихах раскрывает причину подобного увещевания. Дело в том, что апостол видит реальную опасность вероотступничества, которая угрожает церкви. В стихах с 5 по 16 он подробно объясняет, в чем заключается проблема. Вначале Иуда ссылается на примеры из истории Израиля. Он напоминает о том, как Бог вывел свой народ из египетского рабства. При этом большинство израильтян, направляясь в землю обетованную, веры не имели. Это и послужило причиной их гибели. 2-й пример. Автор послания берет из истории Вселенной. Он говорит об ангелах, которые не сохранили своего достоинства, но восстали против Бога. В результате они также подлежат суду. И, наконец, 3-й пример взят апостолом из истории древних городов — Содома и Гоморры. Они были уничтожены огнем за то, что вели недостойную жизнь, идя на поводу своих плотских желаний. Такая же судьба ожидает всех лжеучителей, которые отвергают Божьи истины, делает вывод Иуда. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение его послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания Иуды. В своем произведении Иуда говорит об угрозе вероотступничества, угрозе постепенного отдаления от Бога и веры. И это была вполне реальная опасность даже в 1-м столетии, в самом начале становления церкви. Однако и в наши дни точно такая же опасность угрожает современной церкви. В своем послании Иуда приводит несколько примеров вероотступничества, имевшего место в прошлом. Иуда упрекает Израиль в их неверии, а также ангелов, которые не сумели сохранить своей верности Богу. И, наконец, мы вспомнили о судьбе жителей Содома и Гоморры, а также прилегающих к ним городов, которые подверглись Божьему наказанию за свое неповиновение установленным Богом законам. Эти 3 примера отступничества призваны предостеречь нас относительно современных лжеучителей, которых постигнет судьба вероотступников прошлого, как пишет Иуда в 8-м стихе. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». В этом стихе Иуда приводит нам некоторые характеристики, отличающие вероотступников. Ранее в своем послании он уже говорил об этих людях. Эти лжебратья тайно прокрадываются в стены церкви. Они прибегают к откровенному обману, потому что им приходится скрывать свое истинное лицо под какой-то маской. Так что их истинная сущность не имеет ровным счетом ничего общего с их обликом. Эти лжеучителя, как правило, притворяются теми, кем они на самом деле не являются. Также эти отступники являются нечестивыми людьми, обращающими благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающими единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, как Иуда говорит в 4-м стихе. Он утверждает, что эти беззаконники превращают благодать Бога в распутство и похоть, то есть потакают откровенной безнравственности. Они извращают благодать Бога. Фактически их нечестие сводится к тому, что они просто не оставляют в своей жизни места для Бога. Еще одна черта, которая характеризует вероотступников, это тот факт, что они отвергают Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Причем эти лжеучителя могут говорить о Боге и Господе Иисусе, но при этом они будут открыто отрицать, кем они на самом деле являются. В этом послании Иуда не раз возвращается к описанию лжеучителей и вероотступников, приводя нам различные черты, которые должны отличать этих людей. Для нас все эти характеристики имеют большое значение, потому что мы призваны их беречься, удаляться от них. В 8 стихе Иуда приводит нам еще 4 отличительные черты, позволяющие определить обычных вероотступников и лжеучителей. Во-первых, они являются мечтателями. Они живут в каком-то воображаемом и далеком от реальности мире, мире которого реально не существует. На мой взгляд, многие современные либеральные богословы сознательно не желают посмотреть на реальность такой, какая она есть. Либерализм, в принципе, склонен к романтизму, а его учение хорошо выглядит только на бумаге. Но, как правило, все это оказывается не так легко и просто, когда дело касается реальной действительности. Например, либералы говорят о пользе позитивного мышления, нередко выставляя его как универсальную панацею от всех бед. Замечательно, если бы можно было решить все проблемы с помощью позитивного мышления. Но у негативного мышления также есть немалый потенциал. Поэтому в наши дни мы должны учиться говорить «нет» так же хорошо, как мы умеем говорить «да». Я приведу вам еще один пример того, как либералы проявляют свою удаленность от реальной действительности. Возьмем, к примеру, их радикальные антивоенные заявления, которые поддерживают некоторые наиболее известные служители. Они объединились под лозунгом, что война не является решением проблем, что она бесполезна и самоубийственна, являясь отвержением воли Бога и пренебрежением учения Христа. Согласно утверждениям этих богословов, узы зла, которые связывают нас с войной, должны быть разорваны. Должен признать, что эти слова, несомненно, являются весьма правильными и даже благородными. Однако, когда под эгидой этих антивоенных лозунгов множество людей перед лицом совершенно реальной опасности отказываются вставать на защиту не только интересов своей стороны, но также и ее самых основополагающих свобод, то эти заявления уже никак не назовешь безобидными. Представители подобного мышления, похоже, не отдают себе отчета в том, что мы живем в большом и нечестивом мире, и что порой мы должны учитывать те реалии, которые окружают нас. Но эти люди — мечтатели. Они предпочитают иметь дело лишь с тем, что не является реальностью. Самое интересное, что подобные разглагольствования очень хороши и удобны, когда ваша страна обладает мощным военным потенциалом и может позаботиться о своей безопасности. В этих обстоятельствах очень удобно сидеть в тишине и спокойствии церковных стен и рассуждать обо всех этих вещах. Однако на практике все обстоит далеко не так, как говорят эти люди. Может показаться, что они являются просто далекими от реальности романтиками. Однако эти люди не столь безобидны, ибо они проникли в общины и используют Церковь Господа Иисуса Христа для провозглашения своих утопических идей. Представьте себе, они произносят утверждение, будто бы война — это отвержение учения Христа. На самом же деле мы хорошо знаем, что именно говорил Господь Иисус на этот счет. Например, в 21 стихе 11 главы Евангелия от Луки мы находим следующее утверждение. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Единственный реальный способ, как вам удастся защитить себя и своих близких, это с помощью оружия и силы. Господь также сказал, что любой царь, идя на войну против другого царя, обязательно сядет и оценит прежде, силен ли он. Господь вовсе не утверждал, что разумные приготовления и меры по обеспечению собственной безопасности являются чем-то дурным или недостойным. Более того, он сам указал, что любой разумный царь, дабы обезопасить свои границы, должен действовать именно таким образом. Так что я не побоюсь сказать, что все эти богословы просто извращают слова и учения нашего Господа Иисуса Христа. Когда Господь впервые послал своих учеников на служение, Он сказал им, чтобы они не брали с собой ничего, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, как мы читаем в Евангелии от Марка в 7 стихе 6 главы. Однако впоследствии, когда Иисус готовил их к своему уходу и служению после его смерти, он говорил уже совсем по-другому. «Кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Эти слова мы находим в Евангелии от Луки в 36 стихе 22 главы. Так что позвольте мне прямо сказать вам, что это полнейшая чепуха, когда безответственные пустословы твердят о недопустимости подобающей самозащиты. Конечно, слова о том, что вы всячески против войны и кровопролития, звучат красиво, и все мы можем подписаться под этими словами, ибо миролюбие и стремление к спокойствию — это неотъемлемые элементы современного общества. Но хотя стремление к миру и предотвращению войны весьма замечательны и похвальны, мы также должны уметь смотреть в глаза реальности. А реальность гласит, что за мир и свободу порой необходимо заплатить высокой ценой пролитой крови. А все эти проповеди, которые произносятся на тему неприятия насилия и кровопролития, попросту вводят людей в заблуждение, потому что ничего не стоит проповедовать такие вещи по воскресеньям перед аудиторией, пребывающей в мире и спокойствии. Второе, что Иуда говорит в 8 стихе об отступниках, это что они оскверняют свою плоть. Мысль, которую хочет донести до нас автор, состоит в том, что многие вероотступники вовлечены в откровенную и низменную безнравственность. Это то же самое, что и хождение за иной плотью, процветавшей в городах Содоме и Гоморре, о которых мы говорили ранее. Многие церкви сегодня публично заявляют о своем, если не одобрении, то, по крайней мере, сочувствии к гомосексуализму. Но, друзья мои, Бог судил нечестивые города, Содом и Гоморру, именно за этот грех. И сегодня некоторым следует напомнить их печальную судьбу. Пример падших ангелов также является предостережением нам с вами, потому что эти ангелы сегодня соблюдаются для суда, а впоследствии они неизбежно понесут заслуженное наказание. И, наконец, необходимо вспомнить тот факт, что в свое время Бог не позволил своему собственному народу, который он вывел из Египта, вступить в землю обетованную именно из-за их неверия. Все это примеры для нас сегодня, и нам с вами лучше осознать тот факт, что Бог будет сурово судить нашу так называемую «новую нравственность». Причем на самом деле это вовсе не новая нравственность, точно так же, как это и не новая безнравственность. По сути дела, во всем этом уже нет ничего нового, ибо эти вещи восходят своими корнями к Содому и Гоморре и даже к еще более далеким временам, временам Ноя. Третье, что отличает большинство лжеучителей, это что они отвергают начальство. По всей видимости, Иуда говорит о тех людях, которые выступают против принятых в обществе законов. Это как раз все те же противники сурового правосудия для преступников. Это те самые люди, которые желают предоставить всем людям полную свободу делать то, что им угодно. Но мы с вами можем наблюдать, каким результатом все это приводит в современном обществе. В конце концов, общество лишается своих незыблемых основ. Мы привыкли считать, что являемся цивилизованными людьми. Но на самом деле мы не что иное, как общество дикарей. И происходит это именно из-за того, что есть те, кто отвергают законы и презирают начальство. Еще одна черта этих лжеучителей – это что они злословят высокие власти. Это означает, что такие люди не считаются ни с какими полномочиями, которыми может быть облечен человек. Они открыто протестуют против общественных устоев, а также против тех людей, которые стоят у власти. Иными словами, они обвиняют во всем тех, на кого возложена ответственность управлять жизнью общества. Именно на представителей власти они возлагают ответственность за все те события, которые происходят в обществе, независимо от того, есть в этом их вина или нет. Почему? Потому что имеет место утрата уважения к власти. На самом деле, я должен признать, что некоторые облеченные властью люди далеко не всегда заслуживают нашего уважения. Однако само их положение и их должности, несомненно, требуют определенной доли уважения. Иуда приведет нам пример подобного пренебрежительного отношения в следующем стихе, о котором мы будем говорить в нашей следующей лекции. Итак, давайте еще раз перечислим некоторые черты этих отступников, которые прокрались в церковь. Они вошли в церковь тайно, обманным методом. Они безбожники. Они превращают благодать Бога в распутство. Они отвергают Господа Иисуса Христа. Они мечтатели, которые оскверняют свою плоть. Они презирают начальство и злословят власти. Все это черты, которые характеризуют таких людей, и они опасны тем, что сеют зерна подобного отношения среди простых людей в церкви. Отступничество, которое было подобно небольшому облаку на далеком горизонте, теперь уже превратилось в яростный ураган, который проносится по церкви, разбрасывая и разрушая все на своем пути. И мы должны воспринимать это послание Иуды как штормовое предупреждение, потому что отступничество уже происходит сейчас среди нас. Большинство некогда крепких и здоровых религиозных организаций уже сошли со сцены. Точнее, они не исчезли, а просто ушли от веры без какой-либо надежды на возвращение. Например, духовное движение, некогда начатое Джоном Уэсли в Англии, было движением духовного обновления и пробуждения. Оно зародилось в то время, когда церковь в Англии стала холодной и безразличной. Пробуждение, начатое Уэсли, помогло уберечь огонь веры. Но я с сожалением должен сказать, что сегодня в своем большинстве эта церковь уже утратила прежний огонь и жизнь. Она все еще сохраняет свою внешнюю форму и атрибуты, однако уже не имеет той теплоты и той жизни, которые некогда отличали ее. При этом я должен со всей откровенностью заявить, что я не считаю фундаментализм в том виде, в котором он находится сейчас, ответом на создавшуюся ситуацию. Я вижу реальную слабость, которая, как я полагаю, в конечном итоге подрывает основы консервативного фундаментализма. А слабость состоит в следующем. Фундаментально настроенные христиане всегда были весьма скрупулезны в вопросах доктрины. Однако вместе с этим они нередко хромают в вопросах этики и нравственности. Мы были свидетелями настоящего обвального падения уровня нравственности в окружающем нас мире в недавнее время. И, к сожалению, это нашло свое отражение и в наших консервативных церквях. Некоторое время назад я имел дело с одной церковной группой, которая состояла из весьма достойных и приятных людей. Тем не менее, они представляют собой замечательную иллюстрацию того, о чем я говорю сейчас. Эти люди очень дотошны и даже воинственны, когда дело касается доктрины и вопроса отделения. Но когда им было публично указано, что среди них есть один верующий, который оказался увлечен в откровенно безнравственном поведении, они решительно встали на его защиту. Некоторые вопиюще безнравственные действия их товарища были выставлены на всеобщее обозрение. Однако он называл себя фундаменталистом, и этого было достаточно, чтобы все они встали на его защиту. Друзья мои, именно такое попустительство более всего наносит ущерб делу Христа, потому что исходит изнутри. Так что мы живем в дни отступничества. Кто-то может возразить, что, возможно, все эти разговоры о данной опасности являются преувеличением, и угроза не столь уж велика, как мы ее себе представляем. Но я не думаю, друзья, что во всем сказанном мной есть хоть какая-то доля преувеличения. Более того, мне кажется, что в своих лекциях я преуменьшаю значение реальной опасности. Для иллюстрации я хотел бы привести вам результаты одного независимого статистического опроса. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что данную ситуацию трудно назвать как-то иначе, нежели угрожающей. Исходя из данных опроса, проведенного среди 700 проповедников, были получены следующие результаты. 48% опрошенных служителей отвергали полную богодухновенность Библии. 24% отвергали идею божественного искупления. 12% отрицали возможность телесного воскресения. 27% не верили в грядущее возвращение Христа, когда Он придет, чтобы судить живых и мертвых. Я знаю одного либерального служителя, который заявил следующее. «Мы, представители либерального богословия, уже совершенно не интересуемся этим противостоянием позиций фундаментализма и модернизма. Мы просто не считаем, что нам следует тратить наше время на участие в подобных спорах. С нашей точки зрения совершенно не имеет значения, был Христос рожден от девы или же нет, и мы считаем, что нам нет нужды тратить силы на то, чтобы сформировать какое-то мнение на этот счет». Еще один служитель заявил: «Я и мои коллеги более не рассматриваем такие тривиальные вопросы, как вопрос о воскресении Христа». Если фундаменталисты предпочитают верить в эту чепуху, мы не можем помешать им. Однако у нас есть гораздо более важные темы для проповедей, нежели наличие или отсутствие пустой могилы 20 столетий тому назад». Так что, друзья мои, едва ли я преувеличиваю эту опасность. Неужели все сказанное выше не убеждает вас, что мы живем в самом центре откровенного отступничества? Я думаю, что ответ напрашивается сам собой. А потому мы должны с особой внимательностью отнестись ко всем тем предостережениям, которые дает нам в этом послании Иуда. Этими словами я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко, приятно и просто. Только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, я плачу ночами, о, счастье, вернись, и полынная горечь мне в душу прольется. Но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. Я снова себя в грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса, держись. Чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса, держись.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.